Часть 10. Батухан на берегу Адриатики. Глава 1. Смятение и ужас в Европе. Если бы легкокрылый гений истории с быстротой человеческой мысли мог пролететь в 1241 году над вечерними странами, то он увидел бы величайшее смятение и ужас, охватившие народы Европы и их правителей, при известии о появлении на восточной границе страшных загадочных татар, завернутых в звериные шкуры, о их невероятных стремительных переходах через Польшу, Германию, Богемию, Венгрию, и о разгроме прославленных германских рыцарей и других войск в битвах при Лигнице, Люблине, Сандомире, Кракове, Бреславле и в других местах. И, наконец, о полном разгроме мадьярского войска в битвах при Сайо, Буде и Пеште. Дальнейшее вторжение татар в Италию и Францию казалось неминуемым. Что могло бы удержать грозных завоевателей? Император Германской империи Фридрих II Гогенштауфен писал красноречивые воззвания ко всем королям, герцогам и баронам, призывая их объединиться в одну сплоченную сильную армию и оказать мужественное сопротивление азиатским дикарям Батухана. Но сам он был невидим и недоступен, укрывшись в своем загородном дворце на острове Сицилии. «Время, — писал император, — пробудиться от сна, открыть глаза телесные и духовные. Уже татарская секира лежит у подножия дерева, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью всему христианскому миру. Уже давно мы слышим о татарской угрозе, но считали опасность отдаленной, когда между нами находилось столько храбрых народов и королей. Но теперь, когда одни из этих монархов погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом и защитой христианства против свирепого неприятеля». Папа Римский, бежавший из Рима во Францию и укрывшийся в Лионе, писал оттуда также пространные послания, призывая верующих на священную войну то против болгар, то против русских схизматиков, обещая каждому взявшемуся за оружие и объявившему себя крестоносцем прощение грехов и самых страшных преступлений и прошлых, и настоящих, и будущих. В то же время папа проклинал императора Фридриха II, обвиняя его в предательстве, в том, что это он, как слуга дьявола, призвал татар к набегу на Европу. А в народе говорили, почему же святейший отец сам не приедет к границам Мадьярского королевства и не воодушевит собирающиеся там христианские войска? Слухи один другого ужаснее распространялись в народе. Говорили, что бесчисленное татарское войско занимает пространство на 20 дней пути в длину и 15 в ширину, будто бы огромные табуны диких лошадей следуют за ними. Сами татары вышли прямо из ада и потому наружностью не похожи на других людей. Лично видевший вторжение монголов на Балканский полуостров, ученый-архидиакон, монах Фома из Сплита записал в своей хронике. Эти люди малого роста, но груди у них широкие, внешность их ужасная, лицо без бороды и плоское, нос тупой, а маленькие глазки отстоят далеко друг от друга. Одежда их непроницаема для холода и влаги, сшита из сложенных двух кож шерстью наружу, так что похожа на чешую. Шлемы у них из железа или кожи. Оружие их — кривой меч, колчан и лук. Их стрелы с острыми наконечниками из железа и кости. Татарские стрелы на 4 пальца длиннее наших. На черных знаменах своих они имеют длинные пучки из конских волос. Татарские кони, на которых они ездят, часто также и без седла, малы ростом, но крепки, привыкли к усиленным переходам и голоду. Кони, хотя и не подкованы, легко взбираются на горы и скачут по ним, как дикие козы, и после 3-дневной усиленной скачки они довольствуются коротким отдыхом и малым фуражом. И люди эти особенно не заботятся о своем продовольствии, как будто живут от самой суровости воспитания. Они не едят хлеба, пищи их, мясо, а питье — кобылье, молоко и кровь. С собой татары ведут много пленных, в особенности много вооруженных куманов, которых они гонят впереди себя и убивают, если увидят, что те не бросаются слепо в бой. Сами татары неохотно идут в бой первыми. Почти нет реки, которую бы они не переплыли на своих конях. Через большие реки им приходится все-таки переплывать на меховых бурдюках, надутых воздухом или на камышовых плотах. Походные шатры их сделаны из ткани или из кожи. Хотя татар огромные полчища, но нет в их таборах ни ропота, ни раздоров, они стойко переносят лишения и страдания и упорно борются. В Европе все верующие ожидали, что объявленный священный крестовый поход против татар возглавит крайне богомольный король французский Людовик IX, еще при жизни объявленный святым. О том, как он переживал известие о вторжении в Европу татарского хана Бату, записал в своей хронике монах Матье Пари, королевский придворный духовник. «Когда сей ужасный поток гнева Божьего разразился над нами, то благочестивая Бланш, мать короля Франции, вскричала, услышав эти новости: «Король Людовик, сын мой, вы где?» Он, подойдя, спросил: «Мать моя, что вам угодно?» Тогда королева, испуская глубокие вздохи и раздражаясь потоками слез, сказала ему в рассуждении сей опасности, как женщина, но с решительностью незаурядной дамы: «Что же делать, сын мой? При сем ужасном обстоятельстве невыносимый шум, от которого доносится до нас. Мы все, как и святая блаженная церковь, осуждены на общую гибель от татар». На эти слова король отвечал печально, но не без божественного вдохновения: «Небесное утешение поддерживает нас, ибо если эти татары, как они себя именуют, дойдут до нас, или мы пойдем за ними в те места, где они живут, то мы все равно попадем в рай на небесах». Таким образом он сказал: «Побьем ли мы татар, или сами будем побиты ими, мы все равно пойдем к Богу либо как верующие, либо как мученики». Среди растерявшихся, перепуганных монархов Европы одним из тех, кого не покидали упорство и вера в лучшие дни, был мадьярский король Бела IV. Гонимый татарами, он сперва укрывался в городе Загребе, затем пребывал в маленькой приморской крепости Трагир, затем покинул ее и выжидал некоторое время со своей семьей и свитой на венецианских торговых кораблях, прячась среди мелких прибрежных островов. Он узнавал от приплывавших к нему рыбаков, что происходит на Адриатическом побережье. Король Бела рассылал воззвание к мадьярскому народу, уговаривая своих подданных не терять мужества и надежды на скорое освобождение страны от ворвавшихся хищников. Русские князья Черниговский Михаил и Даниил Галицкий тоже надеялись на скорое возвращение в свои города и верили в возрождение разграбленной татарами родины. Король Бела отправлял своих послов с просьбой о помощи и к папе Римскому, и к германскому императору Фридриху II, и к французскому королю Людовику IX, но ответ он получил только от папы Римского, который ограничился обещанием своего благословения всем, кто поднимет оружие против татар.